Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Чего хотят женщины? Всем привет, с вами Оксана Корякина. Мы часто слышим: вы такие неопределенные, вы никогда не знаете, чего вы хотите. Вас прям не понять. Вас не понять. И вы правы, мы этого и не отрицаем, как и то, что мужчины и женщины разные, желания разные, возможности тоже разные. Так вот, сегодня поговорим с сексологом и психологом Татьяной Кан о сексуальном влечении женщин или о том, чего же все-таки хотят женщины. Часто говорят, что сексуальное желание мужчин и женщин отличается. Что же такое для женщины секс?
Есть у каждого человека своя индивидуальная сексуальная норма. От этого будет зависеть у каждой женщины, например, что она вкладывает в понятие секс. Одна для нее, например, есть такие теплые любовные чувства к партнеру, и уже потом, да, она эмоционально вовлекается в этого партнера, возникает между ними связь, такая эмоциональная, интимная, доверительное поле, когда женщина способна более-менее расслабиться, да, и заниматься сексом с мужчиной. Если рассматривать, чем отличается, например, мужчина от женщины, вот ключевое здесь: для мужчины, наверное, более интересен сам половой акт, а для женщины сначала вот это трепетное ожидание, комплименты, какая ты красивая, замечательная, как я тебя люблю. И вот тогда уже она...
расположена, да, скажем,
да,
так.
Начинает отвечать взаимностью, и ей проще с мужчиной, так как женщина сложнее, что ли, достигает сексуального удовлетворения, поэтому ей сложнее просто с первым встречным расслабиться и получить удовольствие.
Я так понимаю, есть какие-то приемлемости, ну, скажем так, эротические приемлемости. У кого как они раскрываются, можно так сказать? Как это помогает или как это мешает? От чего они возникают?
Опять же, если говорить про приемлемость, здесь у нас будет про диапазон сексуальной приемлемости. Это про норму, а про ту индивидуальную. Например, женщина или девочка, сначала генетически обусловленные какие-то критерии, это как половая конституция, сильная, средняя, слабая.
Это по воспитанию?
Нет, это как раз генетический набор качеств, который у женщины, там есть определенная шкала, как сексологи это просчитывают, чтобы понимать, вот у нее просто природой заложен там такой-то темперамент, сексуальный аппетит. То есть кому-то нужно раз в месяц, кому-то раз в неделю, да, а кому-то там раз в полгода. Ну, я так, конечно, утрирую. Поэтому сначала, исходя из какой-то природной предрасположенности, потом девочка вырастает в какой-то же среде, в какой-то культуре, в какой-то семье. И, естественно, там накладываются определенные установки у девочки. И на этом фоне для нее секс – это удовольствие, либо секс – это продолжение рода, ну и так далее. То есть, в принципе, воспитание, среда и генетика, вот, собственно говоря, то, что потом в будущем будет ее нормой.
А какие установки вообще бывают? Удовольствие, продолжение рода.
Секс больше для мужчины.
Это установка женщины?
Да, хотя это и мальчики, наверное, и девочки проживают. Ты должен. Идет какая-то оценка со школы, родители оценивают и так далее. И вот женщина, например, когда входит в сексуальную жизнь, она начинает, опять же, заниматься сексом, ориентируясь на то, что подумает мужчина. Чтобы отличиться, чтобы не быть какой-то бракованной, для нее установка – это быть сексуальной, сексапильной, но при этом не испытывает каких-то приятных ощущений. Вот это, кстати, ситуация приводит партнеров к тому, что женщина долго симулировала удовольствие, например, оргазм, а потом приходит к нам, к сексологам, и спрашивает, что случилось с моей там девушкой, почему она там отказывается заниматься сексом со мной. А выходит так, что изначально она была ориентирована на удовольствие мужчин. Преимущественно большинство ориентируется на мужчину. Сначала, чтобы его завоевать, потом удержать. И вот как-то сама про себя забывает.
Но в какой-то момент ей это надоедает, и то есть у нее какой-то отказ происходит.
Конечно. То есть она, например, занимается сексом, удовлетворение не приходит ни психического, ни физиологического. Напряжение нарастает. В итоге начинает голова болеть, психосоматические какие-то, живот, гинекологические заболевания, молочницы, циститы, а потом уже и психические раздражительность, недовольство партнером, семейной жизнью, вообще сексом. Иногда даже женщины не понимают, вот, что с ними сказать, да, происходит. То есть как-то вот это напряжение есть, конфликтность высокая есть в паре. Нет, когда хорошего секса у женщины, ну или у мужчины, мотивации им заниматься нет. Это как ходить на нелюбимую работу, где нелюбимая еще и денег не платят. То есть получается, что занимаясь сексом с мужчиной, ориентируясь на его желания, на его потребности, да, вот он там способен 5 минут полового акта продержаться без прелюдии, потом еще и отворачивается там или откидывается на подушку, и, ой, спасибо, дорогая, родная, я тебя так люблю, мне так было хорошо. Она продолжает молчать, опять же, из страха, что покажется какой-то не такой. Стыдно признаться, стыдно говорить о своих желаниях, стыдно говорить о своих потребностях. Мы же знаем, ну, может быть, кто-то и не знает, как устроена система влечения
женщин.
Давайте
расскажем.
Допустим, у мужчины картинку красивую увидел, женщину обнаженную, уже пошло возбуждение. В принципе, он готов уже заниматься сексом. У женщины механизм достаточно сложный. Ей нужно сначала вот эта готовность внутренняя, согласие внутри себя, согласиться идти на этот секс, чтобы получить удовольствие, а не для того, чтобы выполнить супружеский долг, чтобы он не ушел, чтобы любовницы не было. И вот эта готовность. Но опять же, если женщина сексуально зрелая, уже такая себя знает, понимает путь к своему удовольствию. То есть готовность, желание, и потом нужны определенные стимулы, чтобы ее раскачать. То есть это поглаживание ее эрогенных зон, это протелесное, и плюс еще какие-то слова любимые и так далее. Ну, мы же понимаем, что похвала дает некие эмоции, крылья, корону, и она вот способна в этот момент раскрыться и идти дальше. И получается, что а мужчина хочет уже быстрее эту эрекцию реализовать, они как бы на разных, он как бы готов заняться с ней сексом. А женщиной приходится, например, ей во время полового акта добирать вот это возбуждение. А мужчина уже к этому моменту семяизвержения.
А если влечение и наслаждение процессом у одного из партнеров уменьшается, как вернуть это желание? Например, если мужчина понимает, что с его женщиной что-то происходит, голова болит, еще что-то, что следует делать в этот момент?
Это вообще проблема номер один, с которой приходят пары. Либо мужчина говорит, я не хочу, причем говорит, например, мое либидо, оно направлено на других, все нормально. А с супругой, например, вот, ну, нет этого. Либо же приходит, он меня не хочет по какой-то причине, или она меня не хочет. То есть вот какая-то такая вот разбалансированность. И в данном случае просто мы имеем ряд причин, почему снизилось это влечение. Но если мы сейчас говорим, что это на субъекта не направлено, тогда я, например, начинаю людям объяснять, что, во-первых, нужно разговаривать и проговаривать те темы, которые вызывают такое высокое напряжение. Как-то стыдно, неудобно. Поэтому, когда они начинают проговаривать разговор, это уже тоже некий афродизиак. Надо посмотреть, что, во-первых, происходит со здоровьем, да, может быть, там какой-то спад гормональный, может быть, гормональный статус изменился, женщина беременная, женщина рожает, женщина кормит грудью. Я сейчас про женское, вот почему женщина, когда она, например, рожает, остается дома, спад социальной активности, некая социальная изоляция. Конечно же, при этой социальной изоляции она погружена, в принципе, в ребенка, в готовку, в дом, быт, рутина. Она не получает комплиментов. Ей некуда накраситься, выйти, одеться, получить массу эмоций, допустим, от мира. Погружается в себя, замыкается, и нет мотивации там, надеть чулки, каблуки. Поэтому задача мужчины – помочь этой женщине как раз-таки выйти ей, с подругами встретиться, каким-то хобби заняться, помочь ей с ребенком, чтобы она не была как загнанная лошадь, которой хочется только выспаться, кино посмотреть и какой там секс. Ну, мало того, что там есть биологические опять такие функции, где заложена в ней опция, надо сначала родить, прокормить, воспитать. Поэтому надо ей помочь. Мужчина забывает, что она ж дома сидела. Чего ж ты вот такая замотанная?
Потому что одна из первых проблем – это, наверное, когда рождается ребенок.
Да, начинается вот начинается самое первое охлаждение сексуально именно в момент, когда она забеременела, внешний вид меняется, не сексуальная, девочка начинает там хлопковые трусики носить, какие уж там чулки, каблуки, да, то есть задача выносить вообще-то ребенка, и как-то даже вот смена вот этого гормонального фона, она и психологию женщины меняет, она становится более ласковой, нежной, уязвимой. И вот попадая вот в этот некий образ, она у мужчины ассоциируется с матерью, со святой, с любимой. Нежные чувства тормозят вот это сексуальное влечение. Потому что для мужчины, например, сексуальная женщина, это там может быть сексапильная, да, то есть какая-то атрибутика в ней есть, там короткая мини-юбка, декольте, какой-то призыв во взгляде, да, ну, какая там кормящая мать будет там призывать, да, надо какое-то дать время, понятное дело, что может быть этой паре тоже не забывать о том, что вот эти вот роли, да, мать, отец, это прекрасно, но есть еще и роль там любовник и любовница, и вот часто они как попадают, эти женщины, вот в эту роль, и как-то из нее не могут выйти.
В какой-то момент кажется, что уже вроде как бы и неприлично, уже ребенок.
Ну, как бы и так, да, и во-вторых, это как они говорят, я забыла, как флиртовать. Потому что вот если в начале отношений мужчина и женщина, да, ну как это обычно даже у животных, да, самка должна быть, выглядеть здоровой, такой бегло бегать, призывать там своим запахом, да, то есть как-то вот самцов приковывает внимание к себе. Ну, получается, что сначала все вроде хотят нравиться, завоевывать, флиртовать, соблазнять, удивлять. То есть на начальном этапе это все в какую-то гормональную волну попадает, да, все прекрасно. И, может быть, там вот в этом суженном сознании даже, может быть, и не видят, опять же, недостатков друг у друга. И получается, что со временем выясняется, оказывается, у нас разные представления о сексе. Он там воспитывался в какой-то очень семье, которые спокойно ему объясняли какие-то такие элементарные вещи, касающие его сексуальности, сексуальных отношений. А девочка из какой-нибудь пуританской семьи его тут. То есть сначала, да, они играют, притворяются.
И это незаметно, да.
Да, а со временем вот это вот уходит желание, стремление вот удивлять, нравиться и так далее.
Бывает ли такое, что действительно люди сексуально несовместимы? Или это может прийти в какой-то период времени, и это можно как-то повысить, это снижается, как-то это варьируется, если сразу они не понимают, а потом им кажется, что они несовместимы. Как здесь быть?
Вначале, так как люди, ну что, они на пятом свидании будут об этом говорить? Вроде нет. Они еще притираются, еще смотрят, и это нормально. То есть не надо спешить на первом свидании или втором говорить, ты знаешь, а мне нравится вот так, так и так, да?
То этого есть, лучше вообще не делать.
Ну, я считаю, что для первого свидания нет. Зачем? Вот эту всю интригу разрушать какими-то такими уже откровенными разговорами. Как-то надо сначала посмотреть вообще, стоит ли тут говорить. С каждым так будешь разговаривать и открываться, это как-то плохой тон. Но это мое личное мнение. Могут другие по-другому думать, и это выбор каждого. Так вот, когда, пройдя какой-то там путь сексуального опыта, вот пара встречается, смотрит, притирается. Важно, возможно, проговорить, какие-то вопросы позадавать. Как ты относишься вот к такой форме ласки или секса? Вот а к этому, да, как у тебя было? Возможно, это поможет в будущем посмотреть, какие у человека установки, убеждения, а может быть, предубеждения, касающие секса, да, потому что бывает, что женщина столько скована, и у нее вот этот диапазон приемлемости узок, что она не может даже оральные ласки.
Это меняется в течение жизни?
Опять же, зависит от того, насколько она скромна, насколько она открыта. И да, если она пойдет, например, работать к психотерапевту долгосрочную, и психотерапевт выстроит с ней какие-то отношения, где она личностно и сексуально будет развиваться, да, где она будет проговаривать, где они будут, может быть, доставать какой-то опыт. Может быть, это было связано с сексуальной травмой, может быть, она это вытеснила и так далее. Но, конечно, меняется. Конечно, меняется.
Но самостоятельно и сложнее, наверное.
Да, при поддержке партнера, при поддержке, если специалиста, тогда да. Про совместимость. Вот если половая конституция к совместимости относим критерий, у него, например, сильная половая конституция, а у нее слабая или наоборот?
Мы подразумеваем под половой конституцией темперамент.
Темперамент. Да, будем говорить темперамент. Например, ему надо 2-3 раза в день, такое тоже бывает, а кому-то и 5, то для нее, например, норма раз в неделю. Вот здесь очень большая пропасть. И как бы ты ни договаривался, ну просто ее уже начинает тошнить от секса, то есть от этого партнера, который всячески ее призывает. Еще вначале как-то, может быть, она мирится, то потом сложно. Вот здесь надо, конечно же, выбирать. А с годами они уже друг к другу привыкают, понимают вкусы и предпочтения друг друга, знают, как, может быть, заменить половой акт на что-то другое, потому что, вот опять же, для некоторых людей, а особенно для мужчин, секс – это половой акт. И приходится иногда объяснять, что это иногда и петинг, это иногда и просто оральные мануальные ласки, это иногда, когда вы используете какие-то секс-игрушки, это не обязательно эрекция, это не обязательно половой акт, это не обязательно семяизвержение и так далее. Вот наша, в принципе, миссия психологов-сексологов, как мне кажется, разъяснительная. Объяснить, кто согласен, ну, например, сохранять отношения, их развивать и сферу сексуальную, начинает, во-первых, говорить, больше говорить. Вот, кстати, сейчас хочу проговорить. В последнее время женщины начитали с разных постов, статей, это секс-коучей, сексологов, может, психологов. Я сейчас кого-то не имею в виду конкретно, но просто я слышу иногда такие отголоски. Не хотите заниматься сексом? Не занимайтесь, иначе это насилие. Можно, конечно же, прийти и сказать, вы знаете, сексолог, вот у меня нет желания заниматься сексом. Ну, то есть, я это к чему? К тому, что оно и не проснется, это желание, если не заниматься. То есть, опять же, количество, оно улучшает качество, и тогда ты познаешь себя в этом, ну, не хочу раз, не хочу сегодня, не хочу завтра.
Может быть, не хочется с этим партнером?
Возможно, и это тоже является причиной. Но иногда женщина даже не готова признать самой себе, что заключается ее нежелание в партнере. Но опять же, я сталкиваюсь часто с сексуальным охлаждением, когда они живут долго, это неизбежно, когда я не хочу. Ну, ты привыкаешь, и все равно уже это предсказуемость, и это присыщение от одного человека, да, ты уже понимаешь, этот весь свой путь, сексуальный сценарий, как у нас с ним начнется, где он меня потрогает, как он меня потрогает. И опять же, разговоры помогут. Опять надо включить свою голову, включить какое-то
нужно что-то менять.
Мышление. Да. И, например, хочу, не хочу, а идти как-то в другой опыт, растягивать эти сексуальные границы, где-то заняться сексом или просто оральным сексом в каком-нибудь месте непредсказуемом.
То есть не хочу заниматься, это не значит, что это прям какая-то установка убеждения. Иногда просто нужно переключить какой-то фокус
внимания. Не хочу заниматься, скорее всего, по моему опыту, это про то, что она еще сама не раскрыта. Сексуально еще закрыта.
И сама этого не особо понимает, не осознает.
Бывает понимает, бывает стесняется в этом признаться. Потому что, занимаясь сексом, думает о чем-то другом, стесняется, допустим, выглядеть раскованной, свободной. Потому что где-то когда-то, возможно, сказали, что девочка вот та, она похожа на букву Ш, и ей не очень-то хочется соответствовать той. И хочется сохранить вот этот статус добропорядочной девушки. А мужчина сначала вовлекается, то есть ему надо эту программу выполнить, воспитать собственное потомство. Поэтому он женится на такой хорошей, порядочной, которая сексуально еще очень закрыта, и ее надо еще раскачивать и раскачивать.
Нормально ли, когда женщина сама проявляет инициативу?
Конечно. И даже не то, что нормально, это является обязательным условием, если мы рассматриваем брак как долгосрочную историю. Мужчина утомляется первый проявлять инициативу. То есть весь азарт, энтузиазм у одного, но он тоже имеет свойство заканчиваться. И когда женщина проявляет себя в роли активной, инициирует, завлекает, флиртует, кокетничает, это мужчинам как раз-таки тоже очень нравится.
Потому что просто, опять же, установки в голове чаще. Я первая не начну, это вроде как бы не особо приемлемо, неприлично.
Опять же, это от неуверенности женской. Он мне откажет. А если, не дай бог, еще и отказал раз. Устал, вот реально устал. Тогда второй раз это сделать сложнее. И вот здесь тоже очень важно им разговаривать спокойно, в деликатной форме, вовремя, прояснить эту ситуацию, дать время ему, себе с этой мыслью побыть и там на следующий день вынести, как говорится, на повестку дня. Давай поговорим спокойно, без обид. Опять же, нет разговоров, потому что обижаются, закрываются слезы, истерики. Мужчина начинает закрываться, не рассказывать, почему, да, он там ответил отказом и так далее. Ему может элементарно не нравиться, как она делает минет. И такое тоже бывает. 10 лет живут, он говорит, а я до сих пор ей не могу сказать, что мне не нравится.
Потому что боится, что она обидится?
Да. Потому что это было, потому что они, например, ну, в какой-то ситуации столкнулись, она отреагировала очень остро и болезненно, он просто боится ее ранить. Он ее да любит, да, он хочет с ней состариться, но эротического влечения к ней нет. И я, например, вот таким клиентам говорю, что это хорошо, что ты пришел, поделился, замечательно, но если ты хочешь, как говорят, я хочу хотеть свою жену. Все хочу, все нормально, хочу хотеть свою жену. Ему надо подключать в работу женщину. То есть ей даже объяснить, как играть с мужчиной, как заигрывать, как стимулировать его заниматься с ней сексом.
Можно ли? Допустим, видишь ты первый раз мужчину, какой-то типаж, предприниматель, на высоких постах, или наоборот, очень такой скованный мужчина, может ли женщина, глядя на него, ну, если мы берем рассудительное, уже понимающее, понять, кто перед ней? Бывают такие ситуации, когда женщина выбирает мужчину, а через какое-то время она понимает, что перед ней оказывается будто бы не тот мужчина, у нее появляется страх, она не понимает, как от него уйти, никому об этом не рассказываешь, тут же появляется какое-то насилие. Как это можно предугадать, то есть какой темперамент, какие черты у мужчины могут показать, что он может быть вот таким?
Садистом.
К примеру, да.
Я даже из своей жизни могу поделиться, как я распознала, например, один раз, что в человеке что-то заложено такое властное. Во-первых, человек очень поверхностный, такой вот не любит каких-то очень тем, касающихся вот некой близости эмоциональной. То есть ха-ха, про дела какие-то такие отдаленно, когда у мужчины и женщины нет вот какой-то такой, это про нас, мы говорим про нас, про наши с тобой чувства, отношения. Вот как раз этот тип, у него очень много нарциссических черт. То есть себя люблю, возвышаюсь над всеми, властвовать хочу. Как пример, как раз такой поверхностный, всегда клоунскую вот эту маску надевает, он склонен к проявлениям вот этой агрессии. И, возможно, он ее будет проявлять не только в быту, да, и в сексе тоже. Наверное, вот смотреть, если человек где-то вот не раскрывается до конца перед женщиной, что-то в этом есть странное, какой-то сигнал задуматься. Но бывает, кстати, что мужчина как раз вот на тех ролях социальных, где предприниматель, кто там, да, вы говорили, занимает какие-то должности,
да,
по статусу очень так, значит, у него много ответственности, много власти, много подчиненных. Вот он как раз может в постели желать расслабиться. Вот где не надо ему напрягаться. То есть ему показывает свою брутальность, силу и так далее. Ему хочется, чтобы это сделала женщина.
То есть вот тут
снять как раз это психическое напряжение через вот такие игры в сексе. А там еще надо смотреть, что там в семье было, как у него с женщинами, что мужчина говорит про своих бывших. Это тоже очень важно. Сложно сейчас сказать, можно ли предугадать, кем он там окажется. Я думаю, что мужчина и не будет сильно скрывать. В постели он проявляется агрессивно, ласки его очень стремительные, нежностей там много не будет, наверное. Наверное, опять же, я так предполагаю. Кстати, есть вторая категория. Ну, вот еще говорят, есть этот комплекс. Есть у мальчика Мадонны блудницы, у девочки рыцаря и негодяя. И вот как раз вот этот рыцарь, ботаник, такой очень, как
спокойный,
их спокойный, рассудительный.
Аккуратный.
Да, ждать от него проявления какие-то маскулинных черт в постели, здесь очень будет сложно. Поменяться ему будет крайне сложно. И девочка должна отдавать себе отчет. Если ей не нравится такой типаж, сексуально не нравится, в последующем ее это будет утомлять. Его вот эти вот очень нудные ласки. Как правило, женщины и жалуются, что он слишком нежный, чересчур заинтересован только в ее удовольствии. Ей очень бы хотелось, чтобы он проявил некую... Потому что секс – это вообще проявление некой агрессии. Есть там некое знак равенства, тестостерон, агрессия. Все эти признаки – это норма. И потом у такого субтильного, тихого мальчика зачастую появляются проблемы с эрекцией, синдром тревожного ожидания неудачи. Потому что он слишком сильно зациклен не на своем удовольствии, а на партнёрш. Девочка должна понимать, что вряд ли он поменяется.
Что нужно понять маме, если ее ребенок хочет одеться достаточно, ну, вызывающе, красная помада в подростковом возрасте, но мама боится скорее не визуального вызова, мама боится, что кто-то ей воспользуется. И что в этом случае делать? Объяснять, что жизнь не очень добрая, и ты можешь так одеться, но ты должна вести себя соответственно.
Палка о двух концах. Вот я понимаю, с одной стороны, если дать некое разрешение, и, в общем-то, нет никаких границ,
иди
как хочешь,
да,
одобрение там, ну окей, хочешь ты себя так выражать, выражай, да, С одной стороны, хорошо, свобода некая есть. С другой стороны, да, есть риск попасть в какую-то неприятную ситуацию. Особенно понятно, что девочка может оказаться в какой-то компании не очень хорошей, и действительно кто-то воспользуется, потом считают с ее, например, внешнего вида, что она дает как будто бы разрешение, а она еще в своем возрасте не способна дать отпор или объяснить, или сказать, что стоп, ребят, это вообще не про секс, это просто про мое выражение, да, мне так захотелось. Можно, кстати, об этом говорить со своей дочерью на этой теме, да, что так могут тебя принять. Давай тогда рассмотрим, какие могут быть варианты, если ты вдруг попадешь в компанию или столкнешься с человеком, который будет за тобой идти. Вот такие вещи. А если мама начнет только пугать и говорить: «Ой, дочечка, да что ж ты так, ты что? Ты ж привлекаешь внимание». Она же не может, например, в своем возрасте еще понимать, что она сигнализирует окружающим. Вот ей так захотелось.
Просто ей понравился вид, и она захотела.
Она захотела. Тогда просто поговорить и не запугивать. Как бы я тебя очень хорошо понимаю, тебе очень это хочется. Потому что если мама начинает запугивать, как раз девочка вырастает такая зашоренная, которая, да, какая уж там красная помада, какие там яркие цвета. Или какая-то сексапильность в образе? Нет, ни в коем случае. И в сексе тоже там проблемы, потому что было очень много наложено запретов. И во внешности, и в поведении, не веди себя так. То есть мать хочет гордиться, мать хочет, чтобы там никто ничего не подумал. Поэтому, наверное, многие матери больше воспитывают своих детей для своего удобства, для своего комфорта, чтобы перед другими было не стыдно, чтобы, наоборот, погордиться. Конечно, у них своя там была история развития, и они там, может быть, впитали вот этот наш постсоветский, советский, это ментальность. И, конечно, для них важнее, что думают окружающие, нежели что думает их дочь, сын и так далее. Вот это очень важно.
И я так понимаю, в таком случае такая жена, скорее всего, тоже будет удобной, комфортной терпеть.
Комфортной, удобной, и ее не очень будет хотеться.
Про брезгливость друг к другу у партнеров. Насколько я помню там из какого-то своего опыта и рассказов о знакомых, изначально этой брезгливости может не быть. Со временем она может появиться. Либо же замалчивают. А потом начинаются претензии. Мне не нравится, сколько раз в день ты моешься. Мне не нравится, как от тебя пахнет. Но не всегда это говорят друг другу. И вот эта брезгливость, она, мне кажется, повышается. Повышается, естественно, желание отбивается. Изначально люди друг к другу не подходили. Или потому что они так и не договорились. Или все-таки желание здесь возможно, чтобы оно все-таки вспыхнуло и возникло.
Кто-то сказал, что нам дана такая способность по запаху выбирать партнера. Но если посмотреть на животный мир, животные, они же своих-то по запаху определяют. И вот у человека, в принципе, тоже есть возможность по запаху понимать, это твой партнер или нет. А обычно, например, запах не нравится. Пот человека определенно как-то пахнет. И он может мыться и соблюдать правила гигиены, но все равно это будет камнем преткновения. Но со временем может случиться так, что к этому запаху партнер привыкает, если не раздражают какие-то другие черты.
Брезгливости, которые вызывают.
Да, то есть это просто если накладывается одно на другое, и запах не нравится, и грубит.
И тарелку и домой, не так помыл.
Домой поздно возвращается, тогда, конечно, это останется камнем преткновения. Если он во всех аспектах ведет себя прекрасно, то как-то женщина готова и мириться с его запахом. Ну, просто, да, мужчина может менять рацион питания, чаще действительно мыться, и как-то они вот со временем просто притираются. Бывает брезгливость, в общем, она никак не связана с запахом. Это просто брезгливость. Брезгливость к сперме, брезгливость мужчины, например, делать куннилингус женщине. Это ее там определенная специфическая среда. Она, мы понимаем, что она как-то определенно все равно пахнет. И это может быть нормой по медицинским всяким критериям. Но вот он не может себя никак пересилить, чтобы сделать ей приятное.
Он будет к ней брезглив или, в принципе, к женщинам и вот к
он,
данной части
скорее
тела?
Скорее всего, он будет брезглив ко всем. Можно по-разному как-то обойти этот момент. И есть определенные спринцовки с запахом розы. Я встречала таких мужчин, например, в своей работе. Обычно у них мамы очень властные. Подавили какие-то в нем маскулинные качества. Вот некое такое отторжение и непринятие. То есть половой акт приемлем. Все, что касается оральных ласк.
Неприемлем.
Нет.
И самое главное, мне кажется, тут для женщин надо понимать, что не в ней проблема, потому что у женщины может появиться такой звоночек. Он не хочет делать какие-то определенные там ласки, потому что я какая-то не такая. То же самое может же быть и у женщины. Она просто брезглива, либо просто ей что-то не нравится.
Она со своим набором качеств. Она просто вот такая, какая есть. И очень важно людям, когда они начинают друг с другом встречаться, общаться, определить, насколько у них много общего, или они настолько разные, что он или она друг другу не подходят. И сексуальная несовместимость в том числе. Секс – это фундамент, секс склеивает. И если у них в этой сфере есть трудности, причем такие серьезные, где вот девочка брезгливая, стыдливая, не раскрытая, не испытывает никакого ни влечения, ни удовольствия, ни оргазмов, там ей еще работать над собственным своей личностью, как сексуальной женщины, над своей сексуальностью. А мужчина хочет вот получить какой-то...
Другой типаж женщины.
Другой типаж. Или не хочет получить, а он думает, что она... Или она притворяется. Вся проблема в том, что люди не умеют договариваться, не слышат друг друга и не хотят, и не, может быть, кто-то и не стремится в этой сфере развиваться. Ну вот секс, промолчали, что-то не удовлетворило, и дальше живем. Так и живут. Очень много пар, которые годами не поднимают и не выносят на обсуждение темы, касающиеся, что ты хочешь, а что тебе нравится, а что бы ты хотел улучшить. Давай вот обсудим, что тебя возбуждает, а что не возбуждает. Может быть, вот ей неприятны те или иные ласки, а она и годами терпит, боясь ранить. Быстрее бы уже все это закончилось. В этом есть грусть, печаль, потому что они могли бы эту интимную сферу улучшить и развить, если бы начали хотя бы произносить...
Чего я хочу?
Вот если они этому обучаются, потом они разговаривают с удовольствием. Вот это уже и есть афродизиак. Он их заводит, они могут воспроизводить разные какие-то истории вербально, и это будет их заводить.
Что нужно понимать женщине, чтобы самой для себя понять, чего же я хочу?
Женщине прежде всего нужно познакомиться с собой. Иногда мне говорят, как мне построить отношения с мужчиной, с мамой. Во-первых, надо, наверное, если ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что с тобой происходит, надо с собой выстроить контакт, диалог и вообще с собой познакомиться. Кто я такая? Чего я хочу? Какие мои потребности? От чего я счастлива? О чем мечтаю? Что приносит мне удовольствие? Научиться получать удовольствие в разных аспектах. Если мы про секс говорим, то это многие же себя, например, даже не трогают, то есть тело свое не знают. Вот в их просто голове не сформирована мысль, что тело свое можно не просто очень быстро по нему мочалкой пробежаться, когда моешься, или кремом мажешься по-скорому, потому что ты бежишь. Все очень в таком осознанном, замедленном ритме, темпе. Что со мной сейчас происходит? Нравятся мне мои прикосновения или нет? И так далее. Вот какие-то такие вещи.
Нужно понимать, что неважно в каком ты возрасте, если ты никогда этого не делал, в этом нет ничего стыдного, я так понимаю. И для подросткового возраста, если ты не делал это во взрослом возрасте, то и для взрослого возраста.
Зная себя, зная свой мир внутренний, и тело, то есть это и про телесность. И, конечно, проще тогда этой девушке будет построить здоровые, гармоничные, как бы это банально ни звучало, но это так, отношения с таким же здоровым мужчиной. То есть она никогда не привлечет в свою жизнь какого-нибудь человека, о котором мы пытались понять, как его раскусить. Какие-то сигналы, и их тоже хорошо бы отслеживать. Хорошо мне с этим человеком? Все отзывается или что-то меня тревожит? И тогда она, зная себя, что ее тревожит, как бы она хотела свою жизнь видеть, наверное, ей будет просто проще жить.
Чего я хочу? Это один большой вопрос, который, с одной стороны, кажется простым и банальным. С другой, мы далеко не всегда можем по-честному себе признаться в этом. Давайте понемногу знакомиться с собой. Сексолог и психолог Татьяна Кан рассказала нам, с чего стоит начинать.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.